Значит, опять поход. Давай, у меня конь под окном стоит. Ганичев нахмурился и ничего не ответил. «Худы мои дела», — подумал Лукашин, — «раз Ганичев от меня отворачивается. А в общем-то, что ж, все понятно. Ведь и сам он когда-то старался избегать людей, у которых замарана рыла, а тут, мало сказать, замарана. Арест по 58-й статье в твоей деревне, да это же вон чем пахнет». На Лукашина всегда успокаивающе действовало летнее поле. Сказывалась, видно, душа крестьянина. Так было и сегодня. Из райкома он вышел жуть настроение, но вот полежал немного за райкомом на зеленой лужайке под рябиновым кустом. Тут летом всегда какой-нибудь опальный председатель загорает перед головомойкой, либо после. Да покурил, и смотришь, поровнее забилось сердце. А там и думы пошли другие. О доме, о сенокосе, о том, что в колхозе сейчас дорога каждая пара рабочих рук, тем более мужских, а он вот тут расквасился, как баба. Чего раньше времени себя хранить? Чему быть, тому быть. Лукашин быстро поднялся на ноги, прошел к коню, который, пофыркивая, хрустел травой у изгороди, начал было отвязывать вожжи и раздумал. Нет уж, коли он в район выбрался, то хоть надо одно дело сделать. А дело у него было, и нелегкое дело — дом, тот самый дом, в котором он жил сейчас с Анфисой. По всем книгам, и по сельсоветским, и по колхозным, дом принадлежал Григорию, мужу Анфисы. Разве мог он, Лукашин, чувствовать себя спокойно, живя в этом доме? А, гусь залетный, мало того, что ты жену от мужа отбил, когда тут на войне был, так ты его самого из дому выжил. Ведь вот как могут сказать. А если не скажут, уж подумать-то. Редкий так не подумает. Знает он публику деревенскую, сам из нее вышел. А зачем ему это? Зачем лишний треп вокруг его имени, когда его этого трепа и без того достаточно? Поэтому в первый же день своего председательства Лукашин предложил Анфисе на выбор. Либо перебраться на житье к Марине Стрелехе, его бывшей хозяйке, пока места не обзаведутся своей новой халупой, либо вступить в переговоры с Григорием и выкупить у него другую половину дома. Анфиса, как он и думал, ухватилась за второе. А насчет того, чтобы дома оставить и слушать не захотела. С какой стати? Ей да из своего дома в чужие люди на постой идти ни за что. И вот Лукашин начал действовать. Не прямо, конечно, чтобы встретились как мужчина с мужчиной, и давай по-деловому, раз уж так все получилось, какое там. Да встречи ли ему, когда его от одного имени Григория трясет? Никогда раньше не знал за собой ревности. Да и у Григория, судя по всему, не было большой охоты встречаться с ним. Раз как-то вечером, еще в бытность свою инструктором райкома, Лукашин пошел в кино и будто кольнуло его в затылок, когда он брал билет. Оглянулся, глаза, как два спаренных пулемета наведены на него из полутемного угла. И хотя он не знал человека в милицейской фуражке, он сразу догадался, что это за милиционер. Короче говоря, Лукашин решил действовать через Кузьму Кузьмича, начальника Сотежского лесопункта, которого, по словам Анфисы, Григорий уважал больше, чем отца родного. Не тут-то было. Отцовским домом не торгую, и все. Больше рта не разжал Григорий. И вот сейчас, выходя из райкомовского заулка и вглядываясь в желтое двухэтажное здание милиции с высоким глухим забором, из-за которого выглядывала новая тесовая крыша тюрьмы, Лукашин подумал, а не поговорить ли ему самому с Григорием? Сколько еще в прятки играть, ведь все равно рано или поздно не миновать им встречи, раз в одном районе живут. «Постой, постой!» Вдруг остановился Лукашин и плотно сжал зубы. «Да как же я раньше-то не подумал об этом?» Видно, у него уж очень воинственный был вид, когда он, запыхавшись, вбежал в приемную, потому что Василий Иванович, так звали помощника Подрезова, телом своим загородил дверь в кабинет хозяина. Лукашин оттолкнул его. «Это не Мошкин!» — написал молитву. «Что?» Подрезов, читавший какую-то бумагу, начал медленно распрямлять спину. «Я, говорю, молитву не мог написать Евсей Мошкин. Он неграмотный, не умеет писать». «Неграмотный, не умеет писать. А ты откуда знаешь?» «Знаю. Весной он при мне деньги в колхозе за сани получал, и Алена Житова, счетовод наш, еще раз смеялась. Чего, говорит, кресты ты ставишь? Расписывайся как следует, а Евсей на это и скажи. А я ведь, говорит, только и умею читать по-печатному, а писать не гораст, ни одной зимы в школу не ходил». «Какое значение это имеет?» «Как какое? Факт есть факт». «Факт пока что такой». Чеканя каждое слово, сказал Подрезов и встал. «По району контрреволюционные листовки под видом молитвы гуляют». А в это время коммунист Лукашин берет под защиту попа. Дешевой популярности у старуха ищешь, так что ли, запишем? Это еще надо доказать, кто из нас чего ищет. И ты эти штуки брось, товарищ Подрезов. Пуганые. Что? Подрезов вдруг весь налился, двинулся на Лукашина. Василий Иванович, ворвавшийся в кабинет вслед за Лукашиным, попятился к полураскрытой двери. В побелевших глазах его стоял ужас. Всякого повидал он на своем посту. Случалось даже скорую помощь вызывать к проштрафившемуся работяге. Но такого, чтобы кто-то из посетителей поднял голос на самого, никогда. Подрезов справился с собой еще до того, как за помощником захлопнулась дверь. Он глубоко засунул руки в карманы галифе, прошелся бычьес по кабинету, встал к окну. «Ты знаешь, за что твою жену с председателей сняли?» — заговорил он, не оборачиваясь. Лукашин наморщил лоб, стараясь понять, куда клонит секретарь. «За бабью жалость», — сказал Подрезов. «Вот как?» — удивился Лукашин. «А я помню, ты и другое мне говорил, когда я первый раз у тебя на приеме был, за лесозаготовки, и так мне и жена говорила». «Ерунда! Что ты не знаешь своей жены? Хозяйственная баба, этого у нее не отнимешь». И уж если на то пошло, так с лесозаготовками у нее не хуже было, чем у других, а даже лучше. Только жалостливо больно. Всех ей пожалеть хочется, за каждого она заступница, за эту, за ту, за третью. Что ж, сказал Лукашин, люди, по-моему, заслужили того, чтобы их пожалели. Вот-вот, с азартом воскликнул Подрезов, и ты в ту же дуду. «Заслужили всем на отдых, так? А кто работать? Кто план по кубикам выполнять? А план по кубикам сразу после войны, знаешь, какой дали? Ой-ой-ой! Волосы дыбом! И что бы ты сделал? Ты, бывший работник райкома, ну-ка давай!» «А я, например, ударил по главным жалобщикам, в том числе по твоей жене, и поставил вместо нее хозяйственной бабы, как ты говоришь, этого безмозглого прохиндея Першина». «Ну что ж», — согласился Подрезов, — «и поставил». «Никудышный извозчик, согласен, собака-извозчик, — сказал бы мой отец, — а лошадь у него побежала, вытащил лесозаготовки». «А мой отец, — сказал Лукашин, — когда дело касается лошади, больше на овес советовал нажимать». «Ах, какой у тебя умный отец!» — с издевкой в голосе воскликнул Подрезов. «А мы не знали, что лошадь овсом гонит. А где, где он овес-то? О чем я с тобой тут толкую? Ты знаешь, как мы тут войну делали? Да не только мы, а все прочие. Лукашин усмехнулся. Ах, да, ты ведь в 42-м здесь был. Подрезов помолчал и решительно рубанул воздух ребром ладони. Ни черта ты не знаешь. Тебя, как фронтовика, на руках все носили, рассказывали мне. Да и что такое одно лето? А за этим летом был 43-й год. А за 43-м был 44-й. Ух, год! Мох ели, заболонь сосновую толкли. А за 44-м 45-й. И все эти годы мы одно твердили людям: терпите, терпите, бабы, кончится война, тогда заживем, тогда наедимся досыта. Мы даже лекции на эту тему читали. Наша жизнь после войны, чего не сделаешь ради победы. В общем, люди как чудо ждали победы. Все, все изменится на другой же день, понимаешь? А как изменится, когда вся страна в развалинах? Лукашин покусал в нерешительности губы, затем прямо в глаза глянул Подрезову, подошедшему к столу за папиросой. А ты думаешь, никак нельзя было накормить эту бабу досыта сразу после войны? Я думаю. Подрезов усмехнулся. Мы с тобой солдаты, а не думальщики. Ладно.